Глава 15. «Первая схватка состоялась», — говорил Мартин, глядя в зеркало дней 10 спустя. «Но будет вторая, третья. И так до тех пор, пока...» Не докончив фразы, он оглядел свою жалкую комнатенку, и взгляд его с грустью остановился на рукописях в длинных конвертах, валявшихся в углу. Все они были ему возвращены. Мартину не на что было купить марок для отправки их по новым адресам, и вот за неделю набралась целая груда. Они будут приходить и завтра, и послезавтра, пока все не вернутся к своему владельцу, и он уже не в состоянии рассылать их дальше. Он целый месяц не платил за прокат машинки и не мог заплатить, потому что у него едва хватило денег для недельной платы за содержание и взноса за посредническую контору. Он сел и задумчиво посмотрел на свой стол. На нем виднелись чернильные пятна, и Мартин вдруг почувствовал к нему нежность. «Милый старый стол!» — сказал он. «Много счастливых часов я провел за тобой, и ты был всегда верным другом. Ты никогда не отталкивал меня, никогда не обижал незаслуженными отказами, никогда не сетовал на тяжесть работы». Он облокотился на стол и закрыл лицо руками. Слезы подступили к его горлу. Ему вспомнилась его первая драка, когда он, еще 6-летний мальчик, обливаясь слезами, отбивался от другого мальчика на 2 года старше, который бил его кулаками до потери сил. Он видел тесный круг мальчишек, поднявших дикий вой, когда он, наконец, упал, глотая кровь, которая текла из носа, смешиваясь со слезами, струившимися из подбитых глаз. «Бедный малыш!» — бормотал он. «И теперь тебя снова побили. Побили так, что не встать». Но воспоминание об этой первой битве не исчезало, и все драки, которые последовали за нею, постепенно прошли перед Мартином. 1/2 года спустя «Масляная рожа», так звали мальчишку, опять напал на него. Но на этот раз и Мартин посадил ему синяк под глазом. Это чего-нибудь достоило. Он вспомнил все битвы одну за другой. Масляная рожа всегда побеждал, но Мартин ни разу не обратился в бегство. Он почувствовал гордость при мысли об этом. Он всегда стойко держался до конца, хоть потом ему и приходилось залечивать раны. Масляная рожа был подлым противником и не давал никогда пощады. Но Мартин держался. Он всегда держался до конца. Потом Мартин увидал узкий переулок между рядами ветких каркасных домов. В конце переулка находилось одноэтажное кирпичное здание, из которого доносился глухой ритмический шум машин, печатающих дневной выпуск газеты «Вестник». Мартину было тогда 11 лет, а Масляная рожа 13. Оба они разносили газеты. Потому-то они и стояли в ожидании у ворот типографии. Масляная рожа, разумеется, тотчас придрался к Мартину, и завязался бой, исход которого остался нерешенным, так как без четверти 4 распахнулись ворота типографии, и вся толпа мальчишек устремилась за газетами. «Я тебя вздую завтра!» — пообещала ему Масляная рожа И Мартин, дрожащим от слез голосом, заявил, что завтра будет на месте. И он прибежал на следующий день, удрав из школы и явившись на место битвы за 2 минуты до масляной рожи. Другие мальчишки хвалили Мартина и давали ему советы, следуя которым он непременно должен был победить противника. Но те же мальчишки давали такие же советы и масляной роже. Как наслаждались эти бесплатные зрители! Мартин задержался на этом воспоминании и даже позавидовал им при мысли о том, сколько удовольствия они тогда получили. Битва началась и продолжалась целых полчаса, пока не открылись ворота типографии. Снова и снова Мартин видел себя мальчишкой, каждый день торопящимся из школы к воротам типографии. Он не мог быстро бегать, он горбился, он прихрамывал от постоянных драк. Руки у него были сплошь в синяках, тело все покрыто ссадинами, и некоторые раны начинали гноиться. У него ныли ноги и руки, ныла спина, ныло все тело. В голове, точно налитой свинцом, был туман. В школе он уже не мог играть, забросил учение. Для него было мукой сидеть целый день за партой. Казалось, целые века прошли с тех пор, как начались эти ежедневные драки, и время тянулось, как кошмар, в непрестанном ожидании новой стычки. «Почему нельзя побить масляную рожу?» — думал Мартин. «Это сразу избавило бы его от всяких мучений». Но никогда ему не приходило в голову сдаться и признать, что масляная рожа сильнее его. И так он день за днем таскался к воротам типографии, истерзанной душой и телом, учась великой науке, именуемой терпением и упорством, и там встречал своего вечного врага масляную рожу, который был истерзан так же, как и он, и охотно бы прекратил эти побоища, если бы не подстрекательство мальчишек-газетчиков, перед которыми он не хотел осрамиться. Однажды после 20-минутной отчаянной схватки с соблюдением всех условий борьбы не хватать друг друга ниже пояса и не бить лежачего, масляная рожа предложил кончить дело в ничью. Мартин и теперь вздрогнул от сладости этого воспоминания. Задыхаясь и давясь кровью, текшей из его разбитых губ, он кинулся к масляной роже, выплюнул кровь, мешавшую ему говорить, и крикнул, что на ничью он не согласен. И если масляная рожа выдохся, пусть сдается, но масляная рожа сдаться не захотела, драка продолжалась. На следующий день драка возобновилась и возобновлялась по-прежнему изо дня в день. Каждый раз в начале побоища Мартин сильно страдал от боли, но потом боль притуплялась, и он дрался, ослепленный яростью, как во сне, видя перед собою лишь широкие скулы масляной рожи, его горящие, как у зверя, глаза. Он сосредоточил все свое внимание на этой роже. Все остальное перестало существовать. В мире не было ничего, кроме этой рожи. И Мартин знал, что успокоится он лишь тогда, когда превратит ее в кровавое месиво. Или когда его собственная физиономия превратится в кровавое месиво. Тогда можно будет прекратить состязание. Но согласиться на ничью ему, Мартину, согласиться на ничью это было невозможно. Случилось раз, что, придя к воротам типографии, в обычное время Мартин не нашел масляной рожи. Он так и не пришел. Мальчишки поздравляли Мартина, утверждая, что масляная рожа сдался. Но Мартин не был удовлетворен таким исходом. Он не победил Масляной Рожи, а Масляная Рожа не победил его. Спор не был решен. Впоследствии выяснили, что в тот самый день у Масляной Рожи внезапно умер отец. Мартин мысленно перескочил через несколько лет и увидел себя сидящим на галерке в театре. Ему было 17 лет, и он только что вернулся из плавания. Среди зрителей вспыхнула ссора. Кто-то кого-то толкнул. Мартин вмешался и встретился со сверкающими глазами своего старинного врага Масляной Рожи. «После спектакля я тебе всыплю», — шепнул Мартину его враг. Мартин кивнул головой. К месту скандала спешил блюститель порядка в райке. «Встретимся у выхода после конца», – прошептал Мартин, продолжая смотреть на сцену. Блюститель порядка посмотрел на них и отошел. «Ты из компании?» – спросил Мартин Масляную Рожу по окончании действия. «Конечно!» «Я тоже позову кое-кого», – объявил Мартин. Во время антракта он навербовал себе партию. Трех приятелей из Гвоздильского завода, одного пожарного, полдюжины матросов и столько же молодцов из знаменитой шайки с базарной площади. По окончании спектакля обе партии пошли по разным сторонам улицы. Дойдя до глухой части города, они сошлись и устроили военный совет. «Самое подходящее место – это мост 8-й улицы», – сказал рыжий парень из шайки Масляной Рожи. «Драться будете посередке, под электрическим фонарем, а мы будем смотреть, не идут ли фараоны. Если с одной стороны покажется, мы удерем в другую сторону». «Ладно, идет», — сказал Мартин, посовещавшись со своими. Мост 8-й улицы, перекинутый через рукав устья Сан-Антонио, по длине равен 3 кварталам. Посредине моста и на обоих концах его горели электрические фонари. Ни один полицейский не мог подойти незамеченным. Перед глазами Мартина теперь возникло во всех подробностях это удобное для боя место. Он увидел обе шайки, хмурые и враждебные, стоявшие друг против друга, каждая возле своего бойца. Мартин и Масляная Рожа разделились до пояса. Дозорные заняли свои наблюдательные посты на концах моста. Один из матросов взял у Мартина куртку, рубашку и кепи, чтобы в случае появления полиции удрать с ними в безопасное место. Мартин ясно увидел самого себя, как он выходит на середину поля битвы, смотрит прямо в глаза Масляной Рожи и говорит, подняв кулак: «Это тебе не игрушки, понял? Будем драться до конца, понял? Без увертки! Так, у нас с тобой старые счеты, надо свести их вчистую. Понял?» Масляная Рожа заколебался. Мартин заметил это. Но Масляная Рожа был самолюбив и не хотел ударить лицом в грязь перед столькими зрителями. «Ну что ж, выходи!» – крикнул он. «Чего разболтался? До конца так до конца!» И тут, сжав кулаки, они бросились друг на друга со всем пылом юности, как два молодых бычка, охваченные желанием бить, ломать, калечить. Все, что было достигнуто человечеством на его долгом и трудном пути, рухнуло в один миг. Только электрический фонарь стоял, как забытая веха прогресса. Мартин и Масляная Рожа были дикарями каменного века, жителями пещер и древесных убежищ. Они все глубже и глубже погружались в трясину первобытного существования, сталкивались слепо, как сталкиваются атомы, вечно притягивающие и вечно отталкивающие друг друга. Боже, что за скоты мы были! Что за дикие звери! – простонал Мартин, вспоминая подробности этого боя. Благодаря необычайной силе своего воображения он видел все так живо, словно сидел в кинематографе. Он был одновременно и участником, и зрителем. Культура и знания, приобретенные за долгие месяцы, заставляли его содрогаться при воспоминании об этом, но вскоре прошлое вытеснило настоящее из его сознания, и он снова стал былым Мартином Иденом. И только что, вернувшись из плавания, дрался с Масляной Рожей посреди моста 8-й улицы. Он страдал, мучился, потел, обливался кровью, ликовал, когда кулаки его попадали в цель. Казалось, то были не люди, а два буйных вихря, налетевшие друг на друга. Время шло, и обе партии стояли, присмирев и затаив дыхание. Подобной ярости они не видели, и она внушала им страх. Перед ними боролись два зверя, более свирепые, чем они сами. Когда остыл первый порыв, противники стали драться осторожнее и обдуманнее. Ни один не брал верх. «Ничья будет!» – долетели до Мартина слова. Он сделал нечаянно какое-то неудачное движение и в тот же миг получил страшный удар в щеку, пробивший ее до кости. Голый кулак не мог нанести такой раны. Мартин услыхал возгласы изумления и почувствовал, что кровь хлещет у него из щеки. Но он не подал и виду, он тотчас же насторожился, так как хорошо знал, с кем имел дело, и мог ожидать всякой низости. Он стал внимательно следить за противником и, уловив блеск металла, сделал ловкий маневр и поймал его за руку. «Покажи руку!» – гаркнул он. «Ты меня хватил кастетом!» Обе партии с ревом и руганью бросились друг на друга. Еще секунда, и произошло бы общее побоище, и Мартин не утолил бы своей жажды мести. Он был вне себя. «А ну, назад!» – загремел он. «Все назад! Понятно!» Они расступились. Они были звери, но он был сверхзверь, и ужас, внушенный им, заставил их подчиниться. «Это мое дело, и никто пусть не вмешивается! Эй, ты! Давай сюда кастет!» Масляная Рожа повиновался, немного испуганный, и отдал предательское оружие. «Это ты ему дал кастет, рыжая сволочь!» – продолжал Мартин, швырнув кастет в воду. «Я видел, как ты тут терся, и никто не мог понять, что тебе нужно. Если ты еще раз сунешься, я и забью тебя до смерти, понял?» Бой возобновился. И хотя оба противника дошли до предела изнеможения, они все же продолжали осыпать друг друга ударами, пока, наконец, окружавшая их звериная стая, насытив свою жажду крови, не почувствовала страха и не начала уговаривать их прекратить драку. Масляная Рожа, едва державшаяся на ногах, страшное чудовище, потерявшее человеческий облик, остановился в нерешительности, но Мартин кинулся на него снова и снова, осыпая ударами. Казалось, они боролись уже целую вечность. И масляная рожа заметно стал сдавать, как вдруг послышался громкий хруст, и правая рука Мартина беспомощно повисла. Кость была сломана. Все это слышали и все это поняли. Масляная рожа, как тигр, набросился на другую руку, колотя изо всех сил. Партия Мартина бросилась на выручку. Отбиваясь от ударов здоровой рукой, Мартин крикнул, чтобы они не вмешивались, не переставая изрыгать проклятия вперемешку со стонами злобы и отчаяния, и все бил одной левой, ничего не сознавая, колотил и колотил, словно издалека донеслись до него испуганные перешептывания. Потом он услышал, как кто-то сказал дрожащим голосом: «Ребята, это не драка, это убийство, надо растащить их!» Но ни один не решился подступиться. А он все бил и бил своей левой рукой, попадая каждый раз во что-то мягкое, кровавое, ужасное и не имеющее ничего общего с человеческим лицом. И это что-то все не поддавалось и продолжало шевелиться перед его помутившимся взором. А он все бил и бил, все тише и тише, постепенно теряя последние остатки жизненной энергии, бил, казалось, целые века, целые тысячелетия, пока, наконец, бесформенная кровавая масса не рухнула на доски моста. И тогда он встал перед ней, шатаясь, как пьяный, ища опоры в воздухе, и продолжая спрашивать изменившимся голосом: «Еще хочешь? Говори! Еще хочешь?» Он все спрашивал, настойчиво требуя ответа, и вдруг почувствовал, что товарищи хватают его, тащат, пытаются надеть на него рубашку, и тут внезапно сознание покинуло его. Будильник на столе зазвонил, и Мартин не слыхал его и продолжал сидеть, закрыв лицо руками. Он ничего не слышал, он ни о чем не думал. Так живо он пережил все опять, что вновь потерял сознание, как в ту ночь на мосту 8-й улицы. Мрак и пустота опутывали его в течение нескольких минут. Потом точно оживший мертвец, он вскочил, сверкая глазами с волосами, прилипшими ко лбу. «Я все-таки победил тебя, масляная рожа!» — вскричал он. «Мне понадобилось для этого 6 лет, но я побил тебя!» Ноги у него дрожали, голова кружилась, и, пошатнувшись, он должен был сесть на постель. Он все еще был во власти прошлого. Он недоуменно озирался по сторонам, словно не понимая, где он находится, пока, наконец, не увидел груду рукописей в углу. Тогда колеса его памяти завертелись быстрее, промчали его через 4-летний промежуток, и он вспомнил книги, вспомнил мир, который они открыли ему, вспомнил свои гордые мечты и свою любовь к бедной девушке, впечатлительной и нежной, которая умерла бы от ужаса, если бы хоть на миг стала свидетельницей того, что он только что заново пережил, хоть на миг увидала бы ту грязь жизни, через которую он прошел. Он поднялся и поглядел на себя в зеркало. «Теперь ты вылез из этой грязи, Мартин», торжественно сказал он себе. «В глазах у тебя прояснилось. Ты касаешься звезд плечами, живешь полной жизнью. и отвоевываешь ценнейшее наследие веков у тех, кто им владеет». Мартин внимательно поглядел на себя и рассмеялся. «Немножко истерики и мелодрамы. Ну что ж, это не имеет значения. Ты когда-то одолел масляную рожу. Так же ты одолеешь и издателей, хотя бы тебе для этого пришлось потратить в 3 раза больше времени. Только не вздумай останавливаться. Иди вперед. Бороться, так бороться до конца».